Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Устав церковной жизни в Древней Руси во многом отличается от современного. За несколько столетий произошли качественные изменения в жизни общества и поведения людей. Это не могло не отразиться на жизни церкви. Что может и должно меняться в православной церкви, а что должно оставаться неизменным? Об этом мы поговорим с настоятелем храма Воскресения Христова Варшавского вокзала в Санкт-Петербурге архимандритом Исидором Минаевым. Здравствуйте, отец Исидор.
Здравствуйте, Катя.
Чем же отличается церковный догмат от канона и канона традиции?
Вот это очень важный вопрос. Это бы надо разобрать и так популярно объяснить людям, и чтобы люди это усвоили. Потому что, к сожалению, особенно прихожане, сейчас уже батюшки у нас почти все выучились там заочно или очно, и уже запрещено без образования рукополагать в священную степень. А прихожане плавают в этом вопросе, и они не понимают. И какую-нибудь, может, мелкую приходскую традицию данного храма или данной села, или данного города, они начинают воспринимать чуть ли не как догмат. Давайте начнем с высшего. Догмат. С греческого переводится слово как решение, постановление, мнение. В чем обязанность догмата? Это примерно то же самое, что аксиома в математике. Вот есть какие-то как бы правила, которые не подвергаются сомнению и не оспариваются. Однажды они были выверены церковью, и теперь на все века. И они не могут меняться. Догмат касается, как правило, божества. Вот, например, что Бог – Троица, что Иисус Христос есть не просто человек, а Бога-человек, Сын Божий, вторая ипостась Святой Троицы, ну и так далее. Их всего несколько. Собственно, все догматы изложены в символе веры. Вот символ веры, когда мы читаем молитву или поем на богослужении, там, собственно, вся догматика и есть. И назвать человека еретиком или неправославным можно только в том случае, если он нарушает один из постулатов вот, символа веры. Догмат изменяться не может. Почему? Потому что Бог неизменяем, то есть богословие, мы находим характеристику Бога. Но чем божество отличается от человека? Вот человек конечен и начален. Да? Когда человека не было, он родился, жил, потом умер. Ну, тело, по крайней мере, его умерло. Бог, он был всегда. Мы даже не можем этого понять. Что, может быть, даже еще природы не было, галактик не было, а Бог был. Такое в Священном Писании усваивается качество Божие. Бог неизменяем, он не может меняться, как человек меняется. Нас чуть похвалили, нос кверху. Чуть нас пожурили, нос к низу. Да? Господь написано «все благой», то есть ему всегда хорошо. Грешим ли мы, не грешим ли мы, воюем мы или мирно пашем землю. От этого Богу ни хуже, ни лучше. Он не может меняться в зависимости от нас. И поэтому догматы, относящиеся к Богу, они меняться не могут. Они однажды были зафиксированы, и это все, что нам открыли ну, через святых, через апостолов, через пророков. Все, что мы о Боге узнали, вот на Вселенских соборах, первом и втором, был сделан вот такой кодекс и символ веры, кредо, да, на нашей веры. Канон по статусу ниже догмата. Канон касается человека и человечества, поэтому он изменяем, потому что люди живут в разные эпохи, разный технический у них прогресс или регресс. Бывает, всю Европу косит чума, бывает нашествие иноплеменников, землетрясения, голод, ну и много-много чего было в истории человеческой, поэтому каноны – это такие правила. Канон и переводится как правило. Они придуманы людьми и для людей. Ну, для удобства управления церковью. И эти каноны со временем могут меняться. Конечно, непроизвольно, что каждый человек говорит, а я это буду соблюдать, это я не буду соблюдать. Конечно, не так. Для этого собирают церковные соборы, и каноны какие-то с веками уточняются, меняются, и идут, как бы, ну, рассматривают при принятии решения, насколько это удобно сегодня людям. А есть третья категория, совсем, я бы сказал, невысокого звания, это местные традиции. Здесь так поют, там по-другому поют. Вот, например, греки поют одноголосием, а уже в православной церкви, скажем, 18-19 веков уже было партесное пение такое, как оперное принято. А сегодня у нас уже и знаменным распевом поют, то есть одноголосием, и византийским есть храмы и монастыри поют тоже распевом, и вот партесным. Так что мы в одном городе можем найти несколько традиций. Есть традиции иконописи, где иконопись почти похожа на картины светские, да, реалистичные. А есть древняя иконопись с своими более строгими канонами и условными обозначениями. Но это, вот эти традиции, они не могут препятствовать для нашего общения. Когда говорят, я в этот храм не пойду, там поют как в опере. Все равно там совершается богослужение и таинство Евхаристии, и все любые другие церковные таинства, и проповедь. Ни в одном храме не будут говорить, что гордыня – это хорошо, а смирение – это забитость. Везде будут говорить, как написано в Священном Писании, что гордыня – она это тяжелое духовное заболевание, самомнение, а смирение – это добродетель, которая созидает и церкви, и даже страны. Есть такая достаточно устойчивая формула для того, чтобы люди не из-за каких-то вот нарушений мелких своих традиций не говорили, что в эту церковь ходить нельзя, или я с ними молиться не буду, они там елки не ставят, или там березками не украшают храм или дом. Формула простая. В главном единство, ну, то есть вот символ веры у нас один, второстепенном разнообразие, а, да, и во всем любовь.
Отец Исидор, вот что касается русского языка, принято богослужение вести на церковнославянском языке, но в некоторых храмах апостол читают на русском. Не противоречит ли это, не нарушает ли это канон, догмат?
Язык к догмату и канону вообще никакого отношения не имеет. Это язык, это традиция. Вот, например, у греков, греческая церковь-то древнее нашей, мы от греков получили крещение. У греков на новом греческом идет служба. Не на древнегреческом, не на языке Эзопа, Софок, на современном греческом. И у болгар на современном болгарском идет. Ну, и везде, почти во всех церквах. Поэтому объявить еретиками людей, которые есть такие общины, которые, да, собралась интеллигенция, допустим, да, вот Кочетков, например, батюшка, отец Георгий в Москве, у него храм в центре Москвы и большое количество прихожан, и вот они молятся на русском языке. Я спрашиваю всех ревнителей, какой член символа веры они нарушают? Никакого. Поэтому это вопрос традиции, календарь, вот, григорианский, юлианский. Это вопросы дисциплинарные и традиции, и удобств. Вот и все, не больше. Поэтому выборочно читать что-то на русском языке можно. Я вот, например, никогда сам у себя в храме не служу сочельники или Великую Субботу. Я всегда читаю по Паримии, читаю на русском языке, внятно, четко. А все остальное на славянском. Потом апостолы чтения. Даже апостол Петр говорил про послание апостола Павла, а большинство в апостоле послания – это Павла, что он использовал греческую, римскую философию, и он обороты оттуда брал, приемы, цитаты даже. Вот. И простой христианин, вот простой рыбак, как Петр, они даже не могли понять смысла. Порой это очень, ну, неудобоваримо, так сказать, неудобопонимаемо. Если даже на простом, обычном языке понять мысль, которую Павел хочет сказать, бывает трудно, а тем более на церковнославянском. Поэтому вот у нас, например, в храме раздают во время литургии листочек, где Евангелие апостол написано на русском и на славянском языке. И люди вот слушают, потому что бывает, у нас, например, акустика очень плохая в храме, поэтому даже если прочитать хоть на каком языке, слышно «у-у-у-у-у-у», вот и все, что, вот и все воскресное Евангелие. Поэтому мы раздаем, печатаем каждый раз и раздаем. Вот. И это совсем не вопрос догматов и даже канонов. Это чисто вопрос традиций, дисциплины и кому как удобно.
Отец Исидор, у нас остается совсем мало времени, но я не могу не спросить. В некоторых поместных церквях, например, в Греции, женщины молятся с непокрытой головой, кто-то в брюках. Почему же так разнятся традиции среди православных?
Ну, потому что это традиции, потому что в Греции, как и, собственно, и в Болгарии, было турецкое нашествие. И если мы спросим 50-летнюю женщину, стоящую в храме, распустившую седые волосы, даже не убранные вот там в хвостик или там пучок, да, и сказать ей, а почему вы без... Наши вот женщины русские приезжают и говорят, а почему вы без платка в храме? Она говорит, я что, мусульманка? То есть для них вот эта все замотанность, это чисто мусульманская традиция. Вот. Поэтому они спокойно... Брюки... В Израиле вот девочку в арабскую школу не пускают в юбке. Считается нецеломудренно. Должны быть брюки. Или брюки и юбка еще лучше. Хоть мини-юбка. Но обязательно штаны должны быть. Потому что на Востоке женщины всегда носили шаровары, брюки. Это считалось более целомудренным. Вот. Поэтому, когда писались каноны про одежду или священное писание, тогда мужчины, вот как я, были одеты. Все мужчины ходили на Востоке, да, в длинных хитонах. А наши мужчины в брюках ходят. Значит, нарушение. Что запрещено в писании? Запрещено рядиться в одежду противоположного пола. Это связано было с некими сексуальными отклонениями в те времена, вот, чтобы юноша не одевался девочкой для того, чтобы возбудить у какого-то патриция там, к себе интерес. Да, или чтобы женщина не одевалась мужчиной с той же целью. Вот что было запрещено. А если женщина стоит в женском брючном костюме, скроенным по женским лекалам, что в этом плохого-то? Вот, поэтому это вообще не вопросы духовности. Еда, одежда – это не вопросы духовности. Поступки, мотивации – вот это вопрос личного благочестия и жертвы еще, пожертвования. Для кого-то, для страны, для храма, для больных людей, для нищих, для сирот. Вот, это является основой духовной жизни, а не какие-то ритуалы и какие-то формы. Формы могут меняться. Вот, в веках любые формы меняются. Происходит некое обновление. Потому что если этого обновления нету, то тогда кора дубовая. У нас и кожа обновляется. И более того, я скажу, вот люди все боятся. Обновленчество такое, у них есть термин. Это понятно, они связывают с обновленческим движением после революции, которое 20 лет было. Но посмотрите, какой сакраментальный текст, прихожане его не слышат. Когда перед тем, как освящать дары, священник молится, воздевает руки и читает тропарь третьего часа. Господи, иже Пресвятаго Своего Духа, в третий час апостолам Своим ниспославый, того благи, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Тебя. То есть, совершая таинство Евхаристии, мы молимся, обнови нас, Господи. Ну, понятно, очисти, обнови и дай нам новое дыхание без греха, без всех вот тех ветхостей нашего естества. Молится священник об обновлении душ. Поэтому, если не будут обновляться и формы, песнопения, иконопись, архитектура, облачение, вот, то это будет заскорузлость, это будет не живое церковное сообщество, а музей какой-то, музей древности.
Спасибо, отец Исидор, что пояснили нам такие важные отличия богословских основ церкви и жизненных, со временем меняющихся человеческих традиций. Спасибо вам.
Всего доброго.
Дорогие телезрители, благая весть, которую несет церковь, не может и не должна прогибаться под изменчивый мир. А вот ее способы передачи со временем меняются. Раньше священные книги писали пером на пергаменте, а сегодня мы не можем обойтись без цифровых технологий. Но это не должно влиять на принципы церковного устройства. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!